Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, беседы о вечном в эфире. Сегодня я вам представляю нашего гостя. Это настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора нашего с вами города, протоиерей Николай Малета. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, здравствуйте.
Сегодня я хотела вам предложить тему о духовном единении. Но все-таки, если говорить именно об этой теме, то сразу почему-то в голову приходит другая фраза, которая говорит, а может быть, этого духовного единения никакого нет, а существует некая разобщенность, очень большая разобщенность в обществе. И сегодня в нашей жизни очень часто звучит такое слово «кризис». Вот, но мне кажется, что этот кризис – это все-таки не всегда какая-то катастрофа. То есть это все-таки надежда, это какое-то переосмысление жизни.
Это безусловно так, потому что, насколько мне помнится, тот самый кризис греческий переводится как суть, еще есть такое значение. Поэтому в любом случае, скажем, даже одно из великих таинств христианской церкви в жизни православного христианина – это таинство покаяния, и это есть суд. Но он удивительный суд, не тот страшный суд, когда Господь будет судить, но это суд, который человека подвигает к тому, чтобы он действительно что-то осознал в своей жизни, совершил какую-то, может быть, переоценку, взирая на свою жизнь, на свои поступки в свете Евангелия, в свете заповедей Христовых. Потому что часто человек вот в этой суете житейской просто не имеет ни желания, ни возможности вот так задуматься, а как я прожил этот день. Как правило, даже на утренней, вечерней молитве не хватает глубоко верующему, церковленному человеку времени, там 10-15 минут, чтобы остановиться. А в вечерних молитвах, молитвах на сон грядущем, там последняя молитва как раз содержит некоторый перечень грехов, которые должны человека подтолкнуть к анализу прожитого дня, что было хорошо, что было плохо. А вот таинство покаяния, исповедь, она и человека вот как раз ставит перед этим, кто ты и как ты живешь. Поэтому, безусловно, это так. Кризис – это не всегда плохо, не всегда плохо, потому что на самом деле то, что мы сейчас видим, в основном акцентируется внимание на кризисе вот, экономическом, кризисе материального мира, что-то не так идет. Это, опять же, возможность задуматься людям над тем, куда вы стремитесь. Вообще, вот цивилизация, к чему стремится. Казалось бы, вот на сегодняшний день при таких средствах коммуникации, которые сегодня доступны каждому человеку, должно быть такое единение, о чем мы пытаемся сейчас рассуждать, о единении, о единстве. Кажется, единство, люди, кажется, в единстве, вот на каком-то сайте, там, какой-то сети, там, тысячи, миллионы людей, но они одиноки. Вот это, не помню, недавно, вот, ехал, вот, в транспорте радио работало, песня, не помню, современная песня, на удивление, имеющая какой-то смысл, а абсолютное большинство современных вот этих песенок – это какие-то попевки, перепевки бессмысленных фраз, каких-то слов. А там вот прозвучало такое, которое, что мне запало – коллективное одиночество. Вот поразительно, точно, вот в двух словах характеристика современного, можно сказать, общества. Это не только касательно вот светского общества, это наблюдается и среди верующих людей. Люди приходят в храм, хотя вот этот принцип духовного единства, единения, он должен быть основным, потому что не случайно и церковь в переводе «экклесия», греческое в переводе, значит еще и «собрание», для чего собираются люди в церковь. Ведь это изначально собирались, вот даже еще в Ветхом Завете были определенные дни, когда люди должны были собираться, там были сложные системы. Вот израильский народ ведомый, водимый Богом по этой жизни, были установлены там юбилейные, были какие-то дни, были какие-то праздники. Конечно, календаря-то не было, интернета не было и каких-то вот этих технических средств, где даже часов, собственно, не было, израильский народ кочевой, но там были люди, которые отвечали за движение времени и когда нужно, для чего собираться, и там были послы, которые там трубили, бежали куда-то в какие-то города, поселения и собирали народ на богослужение. И каждый правоверный ветхозаветный израильтянин должен хотя бы раз в году быть в Иерусалиме на Пасху, принести жертву. То есть вот без этого единения оно совершенно, вот жизнь совершенно невозможна. И изначально Господь избирает учеников и говорит вот первосвященническая молитва о единстве. Я хочу, чтобы вы были едины, как я в Отце и Отец во мне. О единстве Господь молится. Последняя молитва Христа перед Его крестными страданиями, Голгофской жертвой, именно о единстве, о единении. И церковь единения, Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, я посреди них. Вот это единство. Но на сегодняшний день мы наблюдаем совершенно другую картину. Идет какое-то полное разобщение. Разобщение по всем каким-то показателям. Не знаю, есть и объективные, и субъективные, много причин, но основное это какое-то, не знаю, наше, наверное, маловерие и неверие в промысл Божий, и вот неверие, вот мы становимся такими православными порой протестантами. Очень мало людей, которые доверяют церкви, которые верят церкви, которые верят не только как протестанты в Священное Писание, но у которых есть еще и священное предание. Это опыт жизни наших предков, это опыт жизни церковной. Конечно, во главу угла поставлено, конечно, Священное Писание, но вот Священное Предание говорит о соборном принципе церкви. А мы приходим в храм, вот прошло уже вот сколько, 25 лет, год настоящий, 1025-летие крещения Руси, как раз вот эти, после праздника тысячелетия крещения Руси, вот я этот праздник помню, как раз в этот год я поступил в семинарию, поэтому и в моей жизни этот этап очень такой значимый, 25 лет, и многое пришлось пережить, и была надежда, были разочарования какие-то, когда храмы открывались, когда вот людям давалась возможность ходить в храм, но с другой стороны, вот как мы их прожили, и как мы живем, 25 лет прошло, можно по пальцам пересчитать то, что в нашем городе или в епархии, где наши приходы, не просто приходы, что такое приход, куда люди приходят, не просто пришел, ушел, но чтобы человек пришел и остался, чтобы была вот действительно организована, хорошо организована общинная жизнь. Общинной жизни нет. И нам, даже верующим людям, порой, ну никак не удается поделиться друг с другом и радостью, и болью какой-то, проблемами, переговорить друг с другом. Мы приходим, ну и смотрим так внутренне, на духовном каком-то уровне, мы чувствуем, что мы не одиноки, вот стоит рядом, тоже плачет. Но мы не знаем, в чем причина вот этого плача. А ведь были времена, когда вот именно вот эта соборность была в основе жизни. Когда люди приходили в храм и вот даже видели, там знали друг друга по именам, и батюшка видел. Вот сегодня рабы Божьи Марии почему-то не видим в храме. Вот надо бы, кто там рядом с ней живет, узнаете, может заболела, а может что-то еще случилось. То есть участие в жизни друг друга. А у нас чего получается? К сожалению, разобщенности очень много. Супруги разобщены, родители с детьми разобщены. Разобщение полное. Хотя вот муравейник такой, вот смотришь, наблюдаешь, вот как показывают иногда в ускоренном таком темпе видеосъемки.
Какая-то жизнь идет все-таки.
Съемки угу. Показывает. И вот в больших крупных городах вот такие дорожки муравьиные, вот муравейник такой кишит, шумит, но каждый как-то про себя. Вот смотришь, вот если замедлить вот это движение, то каждый живет в своем каком-то коконе, вот свой мирок совершенно. Вот он идет и весь в себе, что называется. Пройдет там, лежит человек, может быть пьяный, а может быть сердечным приступом, перешагнул и пошел дальше.
Ну, это, да, наверное, большинство все-таки таких людей есть, но я наблюдала много других картин, когда люди все-таки останавливаются и звонят по телефону, то есть это все равно все существует, слава Богу.
Если бы этого не существовало, то мы бы с вами и не говорили на эту тему, мы бы вообще не обсуждали, наверное, вообще бы жизни, наверное, не было, прекратилась бы жизнь, потому что, понимаете, Господь создал этот мир и создал человека изначально. Когда был создан человек, Адам, Господь сказал, что нехорошо ему быть одному.
Сотворим ему помощника.
Помощницу, да, и потом, да, жена, дети, семья. Вот это нехорошо человеку быть одному. Это закон, принцип, не только духовной, но и физической жизни человека на земле. Это Богом дан закон. И к нему, конечно, человек стремится. Люди, не знаю, тоскуют и впадают, может быть, часто в какие-то нехорошие состояния, там, депрессивные, уныние, отчаяние, потому что не чувствуют вот этого общения, единения какого-то. И вот когда человек один, а я один, всеми брошенный, оставленный, никому не нужен, а душа-то тянется к этому общению. Она хочет...
Такой одинокий волк.
Да, совершенно.
Даже в православии.
Да, совершенно верно.
Одинокий человек.
А одиночество, оно... Вот посмотрите, ведь, к сожалению, ну, мы говорим о том, что есть не совсем хорошего, и как его преодолевать, и ради чего его преодолевать. Потому что, скажем, такое, знаю... Концентрация религиозной жизни, конечно, сосредоточение такое, это монастырская жизнь. И мы знаем, что есть отшельники, но их абсолютное меньшинство, это единицы из святых отшельников. Но, как правило, это общежительные монастыри. А для чего это нужно? Какой смысл? Почему крайне редко духоносные старцы благословляли там своим ученикам, которые, может быть, не один год и десятилетия подвязались уже, крайне редко благословляли уединение. Потому что понятно, что верующий человек не может быть одиноким. Если человек верующий, то в любом случае он хотя бы стремится к тому, чтобы иметь общение с Богом. Что такое религия? Вот латинское слово, которое означает благоговейная связь человека с Богом. Мы, к сожалению, часто бываем верующими, но не религиозными, хотя эти слова часто употребляются как слова-синонимы. Есть верующий человек, который верит, что есть Бог, но он с ним жить, по сути, не хочет и не стремится к этой жизни. Так вот, верующий человек должен стать еще и религиозным. То есть он признает бытие Бога, признает бессмертие души, но он стремится к тому, чтобы осуществить вот эту благоговейную связь человека с Богом. Но, тем не менее, человек не может... Вот денно и ночно, это опять же единицы святые сиживали непрестанную Иисусову молитву. Вот как раз молитва – это есть вот эта связь, это нить, которая соединяет человека с Богом. Вот, единицы достигали вот этой непрестанной молитвы, а абсолютное большинство, они хотя бы там, не знаю, по пару минут в день, в сутки, если имеют это единение, то это великое благо с Богом. Поэтому в любом случае человек нуждается вот в этом общежительном устроении жизни. Для чего? Опять же, для того, чтобы понять, кто я. Кто я на самом деле. Пока я один, меня никто не трогает, то я хорош, и все хороши, все нормально. Как только начинается вот это общение, и вылазит и там, и тут, и у меня, и у них, и начинается осуждение, начинается раздражение. А раздражение от чего? От того, что я не так себя веду, как хотел, почему мой мир потерян, почему у меня было все нормально, спокойно, благополучно, а тут появился какой-то, какая-то, какие-то, и все рухнуло абсолютно. Потому что в нашем существе еще много того, что нужно исправить, нужно уврачевать, исцелить. Вот эти внутренние вот подкожные фурункулы, можно назвать так, не знаю, мозоли, на которые наступают ближние. И они проявляют нашу природу, что я из себя представляю на самом деле. И поэтому и святые отцы благословляли жить продолжительное время вот в этом общении с людьми, чтобы выявить всего себя. Вот когда вот кто-то наступил на мою, я хорош, меня пока не трогают, я при галстучке, беленькая рубашка, как только надавили на эту болячку, поперло такое, спасайся, кто может. Вот это выражение, выявление того, с чем нужно бороться. Поэтому и с христианской точки зрения, потому что мы прежде всего говорим о религиозной составляющей, вот что такое духовное единение.
Возможно ли оно?
Безусловно, возможно. Безусловно, возможно.
Вот в нашей стране.
Даже призыв, даже хотя бы в тех же храмах, едиными усты, единым сердцем, мы пытаемся славить Бога, мы призываемся к этому, и мы чувствуем, невзирая на все различия в наших, там, не знаю, социальных и прочих вещах, мы смотрим там от нищих до каких-то людей, не знаю, власти и бизнеса, там, которые стоят высоко где-то в этой социальной лестнице, в храме собираются, и они чувствуют, что они едины, они перед Богом, вот это осознание того, что...
То есть это все-таки есть,
это
чувствуется.
Это есть, потому что вот если разобщение, разделение – это дело вражеское, это по бесовскому наущению, по искушению бесовскому, бес искушает, но наша природа находит вот это в своей греховной сути, искаженности. Она находит вот родственные, к сожалению, часто не с Богом, а с этим лукавым духом, который именно подвигает человека на разделение. Вот от любви до ненависти один шаг совершенно. Вот вроде бы люди беседуют мило, все нормально, задень мое самолюбие, задень мою гордыню. И тут разделение, но это грех. И верующие люди понимают это. Почему очень тяжело неверующим людям? И они, к сожалению, прибегают вот сейчас... Вот все эти психоаналитики, психотерапевты, парапсихологи и прочие психи, которые зачастую даже отрицают бытие души и бессмертие, хотя психи – это душа с греческого, они отрицая, все равно пытаются что-то делать, потому что человеку плохо, и он искусственно начинает создавать какой-то иллюзорный мир, чего-то разрушать. Ты тверди себе, что тебе хорошо, у тебя все хорошо, какие-то аутотренинги и прочие вещи, чтобы преодолеть вот эту боль разделения. Самое страшное разделение – это, конечно, разделение в семье, это разделение супружеское. Я говорил, что Адам был создан и Ева как единое целое. И Господь сказал, оставить человек отца и матерь и прилепиться к жене, и будут два в плоти едину. Вот самое, вот чему сейчас такое страшное ополчение идет на что?
На семью.
На семью. Институт семьи, он еле теплится уже.
И все-таки он есть.
Да, вы смотрите, какие там, не знаю, сколько там процентов вот этих нетрадиционных.
2%.
2% говорят
во всем мире
исследователи.
Исследования.
И они пытаются, что называется, командовать. Они пытаются навязать свою точку зрения, свой мир, свое мировоззрение. И эти люди говорят, утверждают, что вот эти союзы, единство вот это нормально.
И это... все каналы, батюшка, только об этом и твердят. Именно об этом.
Абсолютно. Попробуй, открой рот и скажи, что это ненормально. Ведь совсем недавно было понять, что вот как, вот сама природа вопиет против этого. Как может быть нормально мужчина и мужчина? Это по всем физиологическим, духовным... Для чего люди
Как говорит моя дочка, это омерзительно, отвратительно.
Совершенно верно. Омерзительно, отвратительно. И вот эту мерзость прикрывают вот эти мишурой какой-то, что это все человек имеет свободу, имеет право на что? На вот эти безобразия. И калечит и себя, и окружающих. И до чего мы дойдем? Ну, представляете, если это нормально. Давайте все женщины будут женщинами, мужчины с мужчинами.
Но мы
так
же
все, мы вымрем.
Мы же втягиваемся в это. Мы же не замечаем, вот когда человек начинает спорить друг с другом, он ведь вот даже просто вот абстрактно совершенно слышишь какой-то разговор. И мы ведь, получается, тоже во всем, во всех вот в этих ролевых играх мы принимаем участие.
Конечно, конечно. Они вовлекают. И очень даже так это продумано, не знаю, там, какая система Фрейда или кого-то еще там действует на подсознательные, коллективные и прочие низменные страсти человеческие и так далее. И люди потихоньку начинают вот верить вот в свою ложь совершенно, когда будет вот повторять постоянно, что это надо. Ну, а почему бы и нет? Ну, все равно ведь найдутся вот эти, как они начнут скоро называть, традиционные семьи, найдутся ведь ненормальные, которые будут рожать, поставлять продукт для вот этих ненормальных единений. Но это какой-то ужас. Я надеюсь, что хотя бы наша матушка Россия устоит, хотя давление страшное. Слышь, там в новостях где-то какая-то спортсменка выступила за то, чтобы против пропаганды вот этих вещей среди детей. И все, ее исключают.
Елена Исенбаева.
Шовинизм какой-то и так далее. Это куда?
Если мне память не
изменяет,
да,
куда это, Кать? Вот человек говорит, что это ненормально. И слава Богу, что где-то люди прислушиваются. Я недавно услышал, что даже церковь православная у нас в России, хоть и будут лить, поливать грязью, будут находить все, что угодно, и в церковных иерархах, и в верующих людях, и в церкви как таковой, плохое что-то, вот там.
Это у меня, батюшка, есть такая цитата: церковь, которая всегда будет в чем-нибудь виновата.
Абсолютно, абсолютно. А почему виновата? А потому что почему церковь оказалась виноватой в 17-м, 18-м и далее годах? Почему она оказалась виноватой? Не потому, что она была там заодно с этими эксплуататорами, там, капиталистами простого народа. Ничего подобного. Церковь жила с простым народом. Деревенские батюшки жили и несли, и утешали, и, не знаю, жили с народом. А потому, что эти же батюшки выходили на ОВОН и говорили, что это есть грех, а их причащали пулей, потому что мы хотим грешить. И церковь всегда будет виновата для определенной части народа, который хочет жить греховной жизнью. Вот недавно был праздник усекновения Глаголена Предтечи, и он, крестец, всегда будет виноват, потому что он обличил Ирода в незаконной связи с женой брата своего Филиппа. И что сделали? Надо вот эту голову усечь, отрубить, чтобы она не обличала. Вот это, всю историю со времени усекновения честной главы Иоанна Предтечи до сегодняшнего дня и до скончания мира будут эти усечения главы или кого-то индивидуально, или будут попытки церковную главу усечь и так далее. То вот патриарха сколько и как поносит, это глава церкви, вот его надо дискредитировать, опорочить, и само собой все остальные туда же. Но, невзирая ни на что, с чего я начал, вот тут статистика говорит о том, что Русская Православная Церковь по авторитету и доверию выше президентской. По-моему, Академия науки и Русская Православная Церковь, вот не помню, кто на первом месте, а потом уже президент. Хотя и у нас президент, тоже ему доверяют многие люди, больше половины, по крайней мере. Поэтому Русская Православная Церковь, ей доверяют. Потому что многие люди, слава Богу, понимают, что есть церковь, единая святая соборная апостольская, святая церковь, не потому что люди в ней живут святые, а потому что глава ее и созидает, таинство церковное совершает сам Господь Бог, Иисус Христос, совершитель. А люди приходят как больные в больницу, так во врачебницу духовную церковь приходят больные люди. И они чувствуют это, что это ненормально. Что это ненормально. И слава Богу, что у верующих людей есть память о том, как они стояли рядышком, не друг другу лицом, а рядышком, а перед ними стоял священник, а перед алтарь, который священник вел жениха и невесту к Богу и говорил, вот так вы как рядышком стоите, идите по жизни, стремитесь к Богу. И когда они поворачиваются друг к другу где-то выяснять отношения, тараном друг на друга, потом они понимают, что мы творим. Снова разворачиваются вместе, может быть, уже дома, в уголочке, где вот висят венчальные иконки Спасителя и Божией Матери, просят прощения и помощи, идут потом на исповедь. И уврачевывают вот это разделение. Разделение уврачевывается. Самый страшный грех, это еще со времен Вселенских соборов, когда там Арий появился и прочие, святые отцы сказали, что это самый страшный грех. Самый страшный грех – разделение, которое даже не уврачевывается даже кровью мученической. Казалось бы, человек мученически умирает из-за Христа, но он внес вот это разделение, раскол, вот это раздирание хитона Христова, несшитого, несшвенного, это самый страшный грех. Поэтому мы призваны к тому, чтобы хотя бы иногда... Вы знаете, интересно, такое, смотри, картинка-то. Вот как в древности первым делом, что вот у нас сейчас микрорайоны целые там закладывают, строятся там, не знаю, какие-то новые...
Комфортные очень.
Да, поселки какие-то новые... Ну, в древности первым делом, что наши предки делали? Находили центральное место, даже его, если это равнина, делали своего рода курган искусственный, возвышенность, или строили высокий храм с колокольней, чтобы он был гораздо выше всего остального. А вокруг, вот как наседка, и вокруг вот цыплята, вот все устраивалась жизнь. Скажем, откуда взялся город Сергиев Посад? В центре Троице-Сергиева Лавра, на возвышенности.
Какая она красивая.
На возвышенности. И вокруг вот это Сергиев Посад. И когда звонят колокола на колокольне почти 100-метровой Троице-Сергиевой Лавры, люди слышат весь Сергиев Посад и там дальше в окрестностях слышат этот призыв. К чему? К единению. И все вот эти цыплята вокруг, вот эти, да, овцы стада Христова, потихоньку вот так, один за другим, ручейками такими, стекаются на богослужение. Представляете, вот в древности картина. Вот люди работают на поле где-то там. И всегда было два призыва. Я помню, я рос даже в такой системе, когда вот за полчаса, скажем, до начала богослужения, был первый колокольный звон, такой благовест. Не там за 10-15, а за полчаса. Люди все бросали орудие труда, утирали руки, мыли, одевались и шли. Пока приходили в храм, уже трезвон, начинается богослужение. Вот хочу я, не хочу, а человек вот по своей греховной природе, он вот действительно вот в разделении таком. И надо, а не случайно Господь дал заповедь: шесть дней делай и сотвори все дела твои, седьмой день Господу Богу твоему. Как Господу Богу посвятить и спасению своей души? Безусловно, центральным местом это посещение храма. Вот оставь все и поставь себя хотя бы вот на некоторое время, на час-другой перед лицом Божьим и посмотри на себя со стороны. Вот без этого человек вот будет. Одно воскресенье пропустил, второе... На третье ему уже неохота. Найдутся дела, найдутся увлечения, найдутся друзья и прочие отвлекающие моменты, которые человека уведут от этого. Но человек призван вот к этому единению, и к этому нужно идти. Если мы будем считаться с этими законами, то будет у нас хотя бы надежда на то, что мы будем восстанавливать вот этот разрыв. Потому что есть такое понятие, как целомудрие. Это не только верность супружеская, или там человек живет целомудренно, не впадает в блуд. это еще есть более широкое такое понятие, как целостное мудрование, которое призвано к целостности, вот в единении с другими людьми, вот-вот. Что произошло с человеком в грехопадении? Мы не то что разобщены друг с другом, мы разобщены сами с собой.
Вот это абсолютно правильно.
Вот, как его это, часто это называют, дедушка Крылов был
важно.
Прав.
В том главные плане. Такие
и даже мы в школе нам это не говорили, что, оказывается, басня «Лебедь, щука и рак» – это притча о человеке. Что такое лебедь, щука и рак? Это образ Божий в человеке, это разум, чувство и свободная воля, которые часто действуют, как лебедь, щука и рак. Вот это произошло в грехопадении. Разделение, разобщение. Разум говорит «нельзя», а чувства говорят «а мне хочется», а потом совесть мучает. И вот, когда человек идет в храм, он все свои силы собирает, вот и разум, и чувство, и свободную волю, хотя бы так, да, загребает, хотя две руки только, но в духовном смысле есть возможность охватить вот эти все наши силы движения души и тела, и всего существа человеческого, собрать воедино, в охапку так взять и понести в храм. И там пытаться что-то хотя бы хоть немножко заштопать, что-то вот-вот, уврачевать то, что происходит каждый Божий день, разделение это. Вот научиться бы нам вот единению внутреннему, тогда будет желание и единение и вот с людьми, тогда будет единение здоровым. Есть единение, мы знаем, что есть целые это самое банды, которые разбойничьи, шайки какие-то, которые единение основано на совершенно другом принципе, на греховном. Вот нужно, чтобы было единение основано на заповедях Божьих. В Евангелии, как Господь говорит одному юноше, который выразил желание последовать за Христом, но попросил, прежде позволь мне идти погребти своего отца. Господь его не отпускает.
Да.
Он говорит, оставь мертвецам погребать своих мертвецов.
Самое непонятное место.
Непонятное, да.
Ну, одно из непонятных,
да, непонятно,
конечно, мест.
Но его можно понять, как понимали и понимают, да, святые люди, церковное сознание. Вот с преподобным преподобен будешь, и с кем поведешься, того и наберешься. Этому Господь предостерегает, да, Господь предостерегает этого юношу, чтобы он не возвращался не к отцу, как вот родителю, а к тому, что связано. Вот там люди живут не так, то есть там люди это покойники духовные. Мертвецам мертвецов. Речь идет о различных мертвецах. Ну как, понятно, что покойники, физически умершие, не могут погребать своих покойников. То есть есть покойники духовные, которые будут погребать мертвецов физических. Вот этой мертвечины надо бояться. Надо от нее бежать. Вот в средние века, по-моему, была такая смертная казнь. Осужденного на смертную казнь привязывали к трупу. Конечно, можно умереть от страха. Но умирали абсолютное большинство не от страха, а умирали от чего? От заражения трупным ядом. Вот это мертвечина. Поэтому Господь и говорит, уходи оттуда, не возвращайся, потому что там трупный яд, который тебя может убить. Убить не для земной жизни, но убить для вечности. Поэтому вот такое единение нам не нужно с трупом умершего. Единение нужно с Богом, прежде всего, как источник жизни, Христос. Будьте едины, как и я с Отцем, говорит Господь.
Поэтому будьте едины и непобедимы.
Да, тогда, естественно, если в единстве, мы непобедимы, как один мудрый отец вручал своим детям для назидания веник березовый такой, да, чтобы его сломать. По очереди ломали, не могли сломать. А вот если разобщить, по прутикам,
да,
легко сломать.
Да.
Так и вот, вот этот человек, дьяволу чего нужно? Даже в семейном плане. Разделить мужа с женой, с детьми и поодиночке добить, сломать гораздо легче. А вот когда вот единственное, это вот семьи есть очень дружные, единение происходит, они непобедимы, потому что всегда знают, что будет поддержка. Материальная, духовная, моральная, какая угодно. Вот, вот это, даже начиная с семьи, а если бы общество наше, вот смотрите, как мы реагируем, верующие люди. Какая-то, я не говорю, что каждый день выходить на демонстрации, но хотя бы реагировать, что мы живые, нас нельзя пинать, мы не трупы совершенно, но нас пинают, а мы переворачиваем другой бок и стонем, и опять продолжаем. Надо заявлять, говорить. Здесь
терпеть.
Есть, да, терпение это и труд, все перетрут, безусловно. Но надо понимать правильно вот это понятие терпения и смирения. Не смиренничество, что я буду вот смиряйся, но тряпку не превращайся. Это вполне совместимо с христианским пониманием. Когда приводят в пример слова Христа, ударили по одной щеке, подстав другую. Это непонимание Евангелия и Христова Духа. Потому что есть другое место, связанное с щекой, когда на суде у первосвященника, по-моему, слуга Христова ударил по щеке. Господь не сказал, не подставил другую, бей. А он спросил: если я виноват, скажи, в чем моя вина, или за что меня бьешь? То есть Господь говорит в одном месте не о физическом каком-то вот таком понимании, а о принципе, что зло злом не побеждается. Что если тебя ударили по одной, ты ему ответил, это означает злом на зло отвечать. Вот это принцип отношения, а не то, что если мы видим наглое, дерзкое какое-то вмешательство в нашу жизнь, вот зла, и мы поставим другую, это совершенно неверно. Сопротивляться
это
надо.
У меня вопрос тоже есть. Очень сейчас, кстати, отец Николай. Значит, одна наша радиослушательница, постоянная радиослушательница нашего канала «Воскресенье», она работница библиотеки, муниципальной библиотеки. Библиотеку закрывают на днях. Говорят так, что библиотека будет просто законсервирована. Что с ней будет дальше, это непонятно. Находится она на улице Мичурина, 231, 16-я муниципальная библиотека. В ней проходит очень много самых разных мероприятий, в частности для детей. Делаются там какие-то небольшие, может быть, спектакли, какие-то у них постановки. Ну, просто встречаются, даже батюшка бывает, приходит, рассказывает. Это нормально, да? Вот как реагировать людям, вот, например, на эту ситуацию? И еще некоторая такая подробность, что у людей остались книги на руках. То есть если библиотеку законсервируют, то это получается, что вообще она может просто закрыться, и здание довольно старое, там может все обрушиться и построить просто новое здание. Вот что можно сделать вот в конкретной, например, ситуации?
Ну, сказать сложно, потому что надо знать вот реальную ситуацию, причины, может быть, по причине ветхости здания или еще чего-то. Но если идет упразднение вот этого
это
очага
вот культура,
культуры,
конечно,
то
об этом речь.
Это очень плохо, и за это нужно
об
бороться.
Этом речь.
За это нужно бороться. Нужно заявлять, нужно подписи собирать. Я думаю, что если власть для чего? Никто ничего не говорит, значит, никому ничего не надо.
Значит, а закрывать ее собираются буквально вот через 2-3 дня.
Да, значит люди себе
просто
что-то накрутили,
перед фактом.
Надумали. Поэтому здесь могут быть различные причины. Кто-то из бизнесменов присмотрел там площадку, еще чего-то какие-то. Могут быть разные моменты. В этом смысле у нас катастрофа. Вот я служил
да,
на Вознесенском храме, и там есть школа рядом. Была, вернее. Там хотели построить какой-то офисный центр, еще чего-то. И доказывали, что это земская школа. Хотя документально мы доказали, все есть не знаю, там, документы, архивные документы, что это строилось как земская школа, но она оказалась маленькой, ее продали попечительскому совету Вознесенского храма как церковно-приходскую школу, а построили ниже, на Мамино Сибиряка, потом ее тоже снесли, правда, это здание, именно школу, которая соответствовала вот по объему, там были условия, даже голосование членов городской думы, там прошение есть, даже была просьба прислать копию постановления, а нам говорят в городе, а вы покажите нам постановление. Ну, понимаете, нас советская власть нам и на блюдечке, да, преподнесла все документы, все уничтожалось, все пропадало. Но и здесь документ, прошение, это исторический документ, выслать копию. Значит, если просят выслать копию, следовательно, не надо много иметь ума, чтобы предположить, что, значит, есть это постановление, когда просят копию. Нет, нет, отдали. Две трети, это реконструкция называлась, две трети снесли, остальное подожгли, и оно сейчас вот-вот торчит вот таким остовом. А у Вознесенского храма нет никакого здания, это рядышком совершенно, в одной территории, есть планы. И ничего, бились, бились, потом оказалось, кому-то это продано, кому-то отдано там в аренду на 49 лет какими-то чиновниками. Кошмар. Поэтому здесь вот эти можно только догадываться. Мы знаем, что есть и нечистоплотные чиновники, и корыстные цели, и тому подобные вещи. Что... Но, тем не менее, я слышу, что там пытались какое-то здание историческое снести, люди восстали, и его заставили восстановить, отстаивать нужно. Потому что даже добропорядочные наши чиновники, они могут не во все вникать, им как преподнесли информацию, они так и принимают решение. Ведь не будет глава там какого-то департамента ездить по каждому объекту, у него есть аппарат, который работает, и есть люди, которые собирают информацию, которые делают доклады, как преподнести это? Вот здесь и да, очень сложный надо... вопрос. Надо разбираться людям, вникать. Ну,
действовать, что-то делать.
Конечно,
просто что-то
разумно,
делать.
Разумно, опять же, не злом на зло отвечать, но так в рамках, которые позволены, законодательные, которые не в грех впадать там, ярости, ненависти, проклятий каких-то. Там, это грех. Грехом... доброго никогда не сможешь.
Опять же, например, если говорить, коллектив библиотеки маленький, что могут сделать вот эти вот маленькие?
Не коллектив, а те родители, те жители, которые приходят в эту библиотеку, дети, внуки которых там занимаются, действительно имеют возможность не
вместе
по ночным...
с коллективом библиотеки.
Естественно, безусловно, вот. Безусловно.
Тогда понятно. Тогда это уже вот это объединение, о котором
конечно,
мы сегодня
вот
говорим.
Конечно, вот это единение созидательное. Если действительно есть смысл, есть возможность, а может быть, власти решили законсервировать, построить где-то другое, перевести, и вполне может быть. Надо вникать в суть вопроса детально. Есть некоторые моменты, которые нужно учитывать. Вот я всегда говорю людям, что есть законы бытия материального мира, физические законы, тот же закон земного притяжения, который мы почему-то считаем, что это норма. Вот нормы. Есть нормы, есть правила, есть принципы духовной жизни, нарушая которые, мы калечим себя. Как вот прыгая с 10-го этажа, мы ломаем руки и ноги, а может быть лишаемся самого дорогого – это жизни. Так и есть духовные законы. Один из основных духовных законов – это закон единства. Единство с Богом, друг с другом. И вот это нужно иметь в виду, что не разобщенность, а единство спасет мир и от кризисов, от катаклизмов, и не приблизит конец мира, а отдалит его и даст возможность еще многим людям жить и спасать свои бессмертные души.
Спасибо вам большое, отец Николай. Дорогие наши слушатели, мы заканчиваем сегодня программу «Беседы о вечном». Я хочу напомнить, что сегодня в ней принял участие настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга протоиерей Николай Малета. С батюшкой мы говорили сегодня о духовном единении. Работает православный радиоканал «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. Наши передачи продолжаются.